Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Бофт, журналист, политолог. Будем рассуждать сегодня на все возможные темы, которые только есть.
Здравствуйте.
Вот на повестке дня. И вот одна из главных тем последних дней – это то, что Россия и Украина могут разорвать дипломатические отношения. Ну, ужасная штука. Буквально на следующей неделе Верховная Рада, соответственно, украинская, как вы понимаете, может проголосовать за разрыв отношений с Россией. Вообще, к чему это все? Откуда вот эта вся история?
Это к тому, что есть масса анекдотов о том, как назло москалям чего можно сделать. Отморозить уши, отрезать палец, разорвать визовые отношения, эти дипломатические отношения и так далее.
А потом вполне возможно ввести визы. Но они что же назло нам это собираются сделать?
Ну, как ввести визы, есть дипломатические отношения, кто их будет выдавать?
Вот, вот. Ну, это, кстати, это один из...
Вообще, кстати, пунктов. Я в истории не помню ни одного случая, хоть ты меня убей, ну, до того момента, когда, конечно, вот эти все визовые появились дела в Европе, во всем мире, там, в 20 веке, когда у стран не было дипломатических отношений, но был безвизовый режим.
Это, кстати, действительно очень интересная штука.
Да, действительно. И это надо опробовать, конечно, это прикольно, я бы сказал. Как это? Мне кажется, что это две вещи несовместимые.
Ну вот давайте, уважаемые слушатели, мы...
Прецедента не было.
Давайте устроим голосование. Прямо сейчас. Если вы... Вопрос простой. Вы за или против разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной? Если вы за то, чтобы наши страны вообще не общались... Что такое разрыв дипломатических отношений? Все учреждения украинские на территории России закрываются.
И российские там тоже.
И, соответственно, да, российские на территории Украины закрываются.
Вот вы как?
Останется, может быть, там по пару человек. Ну так...
Не надо. Всех отозвать.
Вообще всех.
Да, конечно.
Ну, по крайней мере, официальных ребят.
И неофициальных, тем более. Перевести в глубокое подполье и начать подрывать мосты, значит, железнодорожные вокзалы и аэропорты.
Ну, так это война. Совсем радикально.
Ну, война. Нет, что война? Разрыв дипломатических отношений – это последний шаг перед войной. А что там это самое? Мельчить тоже. Ну, давай ломать так ломать.
Так, вы, товарищи слушатели, за разрыв дипломатических отношений или все-таки против дипломатических отношений между Россией и Украиной, как вы понимаете? Если вы за эту петрушку, 637-6519, ваш номер телефона, да, разорвать к чертовой матери, вообще не общаться никаким боком, на границе построить стену и даже такую, чтобы даже не видно было, что там за ней происходит, не то чтобы не слышно или там не разговаривать с ними. Нет, вообще полностью, как, грубо говоря, как между Северной и Южной Кореей.
Никаких отношений. Уже некий слушатель Петро Порошенко проголосовал.
Вот.
Он да. Против.
Он за.
Нет. Вот, значит, депутат Рады от партии «Блок» Петра Порошенко Иван Винник сказал, что Порошенко против, не поддерживает идею.
Сейчас, я должен назвать уже, потому что у нас уже пошли голоса за разрыв дипломатических отношений. Все-таки те, кто против, товарищи, ну, мы же понимаем, что нам нужно строить нормальные добрососедские отношения. Огромное количество родственников и там, соответственно, с обеих сторон границы. Слушайте, нет, вы против разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной. Надо дружить, надо мириться. Ваш номер 637-6518. 637-6518, если вы считаете, что не надо разрывать дипломатические отношения между Россией и Украиной. Обязательно ваши итоги подведем. Да буквально через 5 минут уже, прям перед рекламой. Есть вот и уже сообщение нам пишут. Почему-то ужасно то, по-моему, даже здорово. А почему ужасно? По-моему, даже здорово. Так.
То есть он за.
Да.
А я тоже за.
С украинцами, возможно, все. Здесь, правда, не украинцы, немножко по-другому написано. Еще плюс один тоже за. Угу. Хочу посмотреть, что будет. Это, кстати, вот как раз ваша логика,
да, Георгий, я тоже считаю, да? Что... А что крутить-то? Ну, в конце концов, вертеть вокруг да около, ну, это, да, пусть разорвут.
Хорошо.
И мы тоже разорвем. Но надо все доломать тогда до конца, и все.
Хорошо, давай сюда, я буду вызывать к здравому смыслу. А как же люди?
Здравый смысл в украинской политике вообще давно уже не ночевал.
Да у них-то
он
ладно,
путешествует, но мы-то путешествует люди. Далеко от них, вот, он у нас не всегда присутствует, а что вы от них хотите?
То есть мы не можем никак вас звать?
Никак. Мы не можем примириться никак. Они считают, что вот оккупанты, там, агрессоры и так далее, не хотят никакие там Минские соглашения выполнять, чувствуют поддержку за спиной известно кого. Вот, поэтому вперед, ребята.
Хорошо. А к чему приведет разрыв, полный разрыв дипломатических отношений?
Ну, я же говорю, что я не знаю прецедента в истории, чтобы был безвизовый режим и разрыв дипломатических
отношений. Границы тоже закроют.
Ну как? А здесь сотни тысяч граждан Украины. Сотни тысяч. Вот пыль-то они на работу сюда ездят и довольно регулярно. И работают хорошо и так далее. А я понимаю, почему Порошенко против. Потому что они все вернутся обратно. И не все поедут в Польшу потом, потому что Польша столько не уместит. Поэтому они там будут присоединяться к Мишико на Майдане и будут стучать пустыми кастрюлями по мостовой.
Ну, прямо сейчас.
Зачем
уже,
ему это надо?
Прямо сейчас уже 56%.
Они же деньги отсюда переводят, они же зарабатывают здесь, они же кормят свои семьи. А, в общем, как бы это лишние несколько сотен тысяч людей, недовольных, раздраженных, что их лишили работы, они приедут обратно в Украину.
Слушай, ну так получается, что Порошенко не совсем неадекватен?
Ну, получается, что так. Ну, пусть он тогда призовет своих хлопцев к порядку, и пусть они перестанут чудить и делать вот это все назло москалям, мы что-то там отморозим. Ну, отморозьте уже. Ну, отморозьте уже, наконец, давайте. Все.
Вообще не общаться мне нашего слушателя, их уже переделали, раньше были недоделанными, сейчас переделаны. Так, думаю, что Украина больше пострадает от этого. Против будут только те, у кого там родственники. Это пишет нам Марина из Москвы.
Ну, я думаю, что мы с Украиной просто не дошли до дна настоящего. У нас никакого улучшения отношений вот с нынешней стадии я не предвижу, не может быть. Должно пройти много лет, а может быть, даже не одно десятилетие, чтобы мы начали свои отношения улучшать и уж тем более достигли прежнего уровня. Они еще не нахлебались вот того, значит, суверенитета, который строится на антироссийской идеологии, риторике и так далее. Но пусть они нахлеваются его в полной ложкой. Пусть посмотрят, если у них получится, они станут сытые, довольные и подружатся с нами на другой основе. Если у них не получится, тогда они сметут всех этих, как я их называю, жидобандеровцев, которые, значит, привели к этому состоянию и приведут к власти нормальных людей. Пусть сами все это решают, и пусть сами расхлебают вот этот суп, который они заварили. Мы тут ничем им помочь не можем. Мне кажется, что мы должны дойти до дна сначала отношений с Украиной, чтобы потом их как-то улучшить.
Слушайте, ну у нас же сейчас есть торговые отношения между Россией и Украиной?
Ну, они практически отсутствуют уже, нет. Они такие полулегальные. Уже, ну, все, что уже можно, там, под санкции подвели, все, что можно, там, еще, ну, доходит до смешного, когда Служба безопасности Украины будет утверждать список российских артистов, которые туда ездят выступать. Но у меня вопрос, значит, к начальникам артистов, да, вот они все время следят, вот тут Мединский недавно кипятил, что голый мужик выступил на сцену, я понимаю, что образ Серебренникова ему спать не дает, вот, а тут еще кто-то позволяет себе, мало того, что у него из-за этого неприятности, еще тут другие позволяют себе голых мужиков на сцену выпускать, он, значит, наорал, ну, в переносном смысле, возмутился, сколько можно, там, показать нечего. Ребят, а что они туда ездят-то, да, ну, как-то вот дать понять, что не надо туда ездить.
Ну, ладно, во мной люди любят искусство, и на Украине любят, и в России любят. Те же музыканты
Не надо поддерживать иллюзии, эти фантомные боли, что у нас есть какие-то дружеские отношения. Их нет. Их нет. Все наши какие-то вот там нейтральные даже, не говорят, добрые жесты, они воспринимаются враждебно тамошней правящей элитой. Вот. Никакому укреплению отношений на низовом уровне это не способствует. Никакому. Значит, ничего не улучшается, это никто не ценит. Значит, вот зачем это все продолжается, я не понимаю. Ну, надо тогда все порвать. А у меня крайняя позиция, я согласен.
Подводим, давайте, итог голосования. 62% опрошенных радио «Комсомольская правда», 62% считают, что нужно разорвать дипломатические отношения между Россией и Украиной.
Вот, наконец-то я с большинством.
Да, 38%, соответственно, 38% говорят, что нет, не надо. Я удивлен такому раскладу. Признаюсь, удивлен, я был уверен,
что... Я думаю, что те же самые настроения, что у меня, потому что сколько можно.
Возможно, именно так. Кстати, о дружбе, об отношениях давайте с американцами поговорим. Но буквально в следующей части, давайте через 2 минуты...
А с этими сейчас тоже мы разберемся.
С этим, да. Разберемся обязательно буквально через 2 минуты. Кстати, разбираться будут не кто-то там, а Владимир Путин и Дональд Трамп.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист, политолог Георгий Бовт. Но начнем мы давайте со срочных новостей. В жилом доме в Ижевске произошел взрыв. Трагедия произошла на... Об этом сообщит информационное агентство. Фотографии нам уже в WhatsApp присылают наши слушатели о том, что произошло. Так, это девятиэтажный дом, стоит углом. И вот угол дома полностью обвалился.
Целый подъезд фактически.
Да, подробности пока неизвестны. Это сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС Подмуртия.
Поскольку он полностью рухнул, то там не меньше 10 человек, я думаю, будет за валами.
Да, в Ижевске сейчас на 2 часа больше, чем в Москве, то есть 18 часов и 18 минут. Соответственно, время очень неприятное, когда многие уже пришли с работы, школьники тоже дома должны домой. Да, следим за развитием событий. Все последние подробности оттуда, и сейчас связываемся с нашими корреспондентами, все последние подробности будут уже в ближайшем выпуске новостей и далее.
Взрыв газа, судя по всему, они там говорят.
Да, будем посмотреть, будем следить за тем, что там происходит. Так, давайте теперь перейдем к нашим темам. Да. Кремль назвал дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. То есть все-таки они встретятся?
Ну, встретятся, да. Встречаться лучше, чем не встречаться.
Говорить будут завтра, 10 ноября, на саммите АТЭС во Вьетнаме. Это не встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, это встреча на полях саммита. Это, ну, немножко разные истории, да, но все-таки это будет большой разговор. Я думаю, что даже не на один час. Да?
Ну, не знаю. Может быть, она будет совсем короткой. Вряд ли там несколько часов будет. Ну, может быть, максимум, я думаю, 2 часа просидят, но не знаю, вряд ли больше, максимум.
Точное время вот прям вот сейчас в эти минуты согласовывается, это заявил господин Ушаков, Юрий Ушаков, советник президента России. Что могут обсудить? О чем будут говорить на этой встрече?
Фактически один вопрос обе стороны называют безоговорочно, они называют открыто, называют. Это вопрос Северной Кореи. Это вопрос Северной Кореи, по которой, значит, это последнее, что осталось в российско-американских отношениях, где наши отношения, где наши позиции скорее ближе, чем дальше. Угу. То есть они близки. Мы не хотим, чтобы Северная Корея была ядерным государством. Вот, по всем остальным вопросам у нас, в общем, разногласий больше, чем согласия. Вот. Еще о чем-то мы там можем договориться по Сирии, уже гораздо меньше о чем по Украине, и все остальное дальше – это сплошная конфронтация. Вот. В этих условиях, значит, те вопросы, которые не объявляются, но наверняка встанут, это вопрос, конечно, санкций, потому что в полной мере они будут введены в конце января 2018 года, январь-февраль. Значит, вот сейчас обнародованы списки 33 предприятий. В основном это оборонно-промышленный комплекс, которые подпадают под ними. Потом будут обнародованы списки такие же по, могут быть, такие же списки по железнодорожному отрасли, по транспорту вообще, по металлургии, нефтегазовой и так далее. То есть это много. Вот. И еще будут обнародованы списки, как они это говорят, людей, приближенных и организаций, приближенных к Владимиру Путину, которые тоже попадут под санкции. Отличие нынешних санкций от всех, которые были до этого, то, что они экстерриториальны. Под эти санкции, причем при неопределенных критериях, и вот это ключевой момент, подпадают все контрагенты российских компаний, которые попали под санкции. То есть, например, если мы продаем, условно говоря, С-400 Турции, то если Госдеп США сочтет эту сделку существенно, и она вредит американским интересам, то этой сделки не будет, потому что Турция не купит, вопреки Америке, ну, просто под санкции она попадет сразу же тогда, соответствующие структуры. То же самое там со всеми нашими покупателями вооружений. То же самое, например, с поставкой двигателей для проектируемого самолета MS-21, угу, который Pratt & Whitney. То же самое двигатели, то же самое для поставки для запчастей, и он на 80% состоит из иностранных комплектующих Суперджет, а также покупатели Суперджет, которые тоже могут попасть под санкции, если это решит Госдеп. Вот если это решит Госдеп, об этом, мне кажется, Путин и Трамп тоже будут разговаривать. То есть тут многое остается. Администрации удалось отвоевать у Конгресса летом свои полномочия, то есть не автоматом попадают все, а будет решать администрация. И вот поскольку здесь большой субъективный момент, то здесь есть некоторый простор для договоренности о том, что в этот субъективный момент попадет. То есть чтобы, как вы на самом деле будете применять санкции, спросит Владимир Владимирович Дональда Ивановича. Вот. Ну, но вот об этом, конечно же, никакой ни Песков, ни там спикер Белого дома не скажут.
Ну вот интересно, у нас Юрий Ушаков, советник президента, говорит, что договоренность достигнута. А Рекс Тиллерсон это...
О чем?
О том, о встрече.
А, о встрече.
О встрече, да. Ну, чтобы встретиться. Ну, сейчас время прорабатывается, темы там тоже прорабатываются. Бог с ним, там половина нам тоже не скажет. Все понятно. Все понятно. Ну, это на высшем уровне два сильнейших лидера. Ну, один сильнейший, а второй такой, ну... Просто американец. Вот. И, а вот госсекретарь США Рекс Тиллерсон не подтвердил. Вот мне почему-то кажется удивительной такая история, да, что одни говорят, да-да, все хорошо, мы уже там договорились, а вторые говорят, да нет.
Может быть, встреча пройдет именно со всем, что на полях. А ведь помните...
В коридоре, то есть, да?
Ну да. Как Обама с Путиным последний раз встречался, тоже на саммите двадцатки, в сентябре это было. И... Как потом выяснилось, Обама... Они сидели там где-то за кофейным столиком.
Да-да-да, да, красивая
такая картина. В коридоре, ну, в лобби действительно, что... И Обама потом говорил, что он якобы, значит, призвал Путина прекратить хакерские атаки против американской предвыборной кампании. Вот, может встреча быть в таком формате, например. То есть они в любом случае встретятся, потому что они будут в одном помещении, саммит ОТЭС. А они туда приедут, поэтому они друг друга увидят, пожмут руки и могут перекинуться парой фраз. И встреча состоится таким образом формально. Но как такой дипломатический, так сказать, акция, она может и не состояться. Не знаю, не знаю. Им от нас надо только Северная Корея. В этой связи у меня, конечно, большой вопрос. А надо ли нам сотрудничать с Северной Кореей, поскольку ни по каким другим вопросам мы не получаем ничего? И никаких ни уступок, не то что уступок, даже понимания. То есть там у нас полный швах в консульских отношениях, там, например. Ну, вот,
да,
история с консульством, там флаги сняли и так далее. Там россияне, например, визы не могут получить, если... Ну, фактически он заморожен, процесс выдачи виз в России новых. Значит, не знаю, вот эти санкции, которые поговорили вроде в Германии-то, да, после этого, ну, мало того, что принят закон, хорошо, он не мог быть подвержен вето, поскольку преодолели бы вето, но вот эти списки сейчас Госдеп издал, значит, издадут новые, то есть паровоз-то катится, каток, если хотите, асфальтоуколочный под горочку, а почему мы тогда должны сотрудничать по Северной Корее? То есть мы будем сотрудничать по Северной Корее, а потом нам шарахнут новыми санкциями в январе, что ли? Ну, не знаю, пусть они-то воюют с Америкой. Северной Кореи, и все. Или пусть они воюют с Северной Кореей. Посмотрим, что будет.
Ну, так они вот, же в данном случае... там рядом, это же соседь наш.
Ну, соседь наш, ну, хорошо.
А чем к нам залетит?
Чего к нам залетит?
Ну, чего-нибудь.
Ну, чего к нам залетит? Ну, уж сначала залетит к Южной Корее все-таки сначала,
от Северной. Ну, потому что Пхеньян все-таки, да, он поближе.
Вот, а потом к Японии. Вот, если Америка хочет развязать такую войну, ну, может быть, не надо ей мешать. Я не знаю. Я вот здесь, когда рассуждаю в том же украинском ключе, может быть, не надо мешать, может, не надо помогать, может, они пусть, ну, хорошо, сломают себе шею, наконец, или не сломают, победят Северную Корею, ну, и успокоятся, например. И Трамп будет великий, значит, победитель Северной Кореи, у него укрепятся позиции внутриполитические, значит, там, в стране, и тогда с ним можно будет о чем-то договориться, чтобы его Конгресс не послал на три буквы, в смысле, к делу мира. Вот.
А, давайте послушаем.
Я стал на позиции, чем хуже, тем лучше. Вы заметили, да?
Да, еще с самого начала программы.
Давайте послушаем. Вот я такой сегодня.
Давайте послушаем, что Владимир Путин говорил про Дональда Трампа. Ну, это именно в качестве собеседника своего.
Он слушать. Не знаю, как он там с другими собеседниками, но у нас я его слушал внимательно. Но и он. Это не всегда бывает. А для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важная вещь – уметь слушать и живо реагировать. Если такие люди, которые такуют сами по себе, им что говоришь, как фон такой, вроде как сказал, а он или она и не слушает совсем свое, как у нас в народе говорят, лепят горбатого. Все-таки американский сегодняшний президент не такой. Он реагирует на собеседника, на аргументы.
Владимир Путин о Дональде Трампе.
Нет, у них личные отношения неплохие, я думаю.
Я боюсь, не успеем услышать уже личные отношения Дональда Трампа к самому Владимиру Путину. Но речь о том, что, ну, да, в общем, тоже хорошие. Хорошие, да, диалог у них все-таки есть, поэтому будем надеяться, что сейчас встретятся и, может быть, что-нибудь решат, что-нибудь такое судьбоносное будет, что действительно наладит отношения между странами. Или ждать не стоит, наверное, да?
Я думаю, что в ближайшие годы нам не удастся наладить отношения между странами в силу внутриполитической позиции Трампа, ну и фигура Путина неприемлема для американского истеблишмента вообще.
Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. На новости перервемся и сразу после него продолжим.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог. Давайте переключимся. Ну, раз уж мы начали говорить про президентов, давайте поговорим про человека, который хочет в президенты. По крайней мере, говорит,
Ксюша.
Что... Да, говорит, что...
Юбочка будет... из плюша.
Да, один из главных ньюсмейкеров последних
нескольких недель. Зажигает.
Да.
Но мне кажется, что подосякло.
А вот это она у нас подосякла.
Да.
Это она у нас подосякла. Давайте услышим, что сказала Ксения Собчак в интервью телеканалу CNN. А теперь она как вот кандидат в кандидаты в президенты, да, она раздает интервью, в том числе и вот американским каналам. И вот что она говорит.
Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права. Согласно международному праву, Крым украинский. Но я также хочу сказать Америке. Путин – это не Россия. Россия большая, и многие люди не поддерживают его политику. И одно дело, когда вы наказываете олигархов, которые связаны с Путиным. Это правильно, я поддерживаю такие санкции. Но другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним. Почему русские люди должны быть наказаны за политика, которого они не поддерживают, который не дает нам провести честные выборы? Это очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть.
Ну, хороший английский.
Вот, я ровно то же самое хотел отметить. Да, хороший английский, практически без акцента.
Хороший английский.
У нас прямо сейчас на связи Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки». Саш, мы тебя приветствуем.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, слушай, как-то вот она прямо «чем хуже, тем лучше», говорит Ксения Собчак. По сути-то, да?
Ну да, хороший английский, плохое понимание современных реалий. Что значит «не поддерживают руководители страны»? Известно, какой рейтинг у Путина, сколько за него голосуют на выборах. Вообще это как-то странно, когда человек, выдвигающийся на высший пост, желает своей страны санкции. Да? Ну, хочет у нас санкции против там руководства, против, наверное, олигархов. Но все ведь взаимосвязано. То есть у нас санкции накрывают целые сектора экономики. Да? И как бы либеральной оппозиции ей надо... думать не о том, чтобы завоевать голоса там условно креативного класса, да, который спонсирует ее предвыборную кампанию. Надо все-таки бороться за голоса условного Уралвагонзавода, чтобы победить, а Уралвагонзавод под американскими санкциями как раз.
Да, так и есть. Причем, да, вот говорит Ксюша Собчак и о том, что ну, вот, студенты не могут получить американские визы. Но это же, наверное, самая большая проблема у нас в стране, да?
Кстати, это не совсем так. Там отдельная очередь для тех, кто претендует на визу для студентов. Это L1, L2. Там можно писаться там за два месяца и так далее.
Опять же, Собчак вспоминает про людей, которые ну, просто не могут получить американскую визу. И действительно, вот по ее мнению, это самая большая проблема у нас.
Ну, если это, по ее мнению, самая большая проблема, это ее собственные проблемы. Просто, на самом деле, я же говорю, надо быть ближе немножко к народу. То есть санкции, это понятно, что они бьют по простым людям, но когда ты желаешь санкций своей стране, у нас много людей, которые желают санкций стране. У нас ездил в США Касьянов, ездил Навальный, в свое время еще живой был Немцов, ездил в Штаты и указывал пальчиками, кого надо подвергнуть значит, санкциям, на кого надо наложить какие-то ограничения. Это же бьет не только по этим людям. Я не знаю, что надо сделать, чтобы там президент или премьер себя неуютно от санкций почувствовали. Что сделать с олигархом, чтобы с миллиардером, да, чтобы ему стало плохо. Но это же все отражается. Это когда бьют по целым секторам экономики, это же все отражается прежде, в первую очередь на простых людях, и сколько бы она ни желала каких-то ограничений для так нелюбимых ей руководителей страны, это все равно ударит по простому народу, потому что вот эти большие люди, они являются работодателями простых людей, и если бьют по работодателю, конечно, это ударит и по наемным рабочим.
Да, спасибо большое, Саша. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки». Вот его мнение по поводу вот этого интервью Ксении Собчак каналу CNN, конечно, удивительно.
Ну, я чувствую. Вообще, кстати, он прав. Не то, что прав, я согласен с ним в том смысле, что не бывает санкций, которые точечно бьют только по каким-то там отдельным людям.
Запрет на въезд? Вот это конкретная санкция, которая бьет точечно.
Да, это точно, да. А вот такие масштабные санкции, они, конечно, когда они затрагивают отрасли целые, а то, конечно, они бьют по всей стране в результате. И так или иначе доходит до каждого. И даже если там по владельцам банка они бьют какого-то санкционного, то это так или иначе отражается на...
То владелец этого банка просто не может выдать кредит подешевле, да, потому что он не может взять где-то
кредит,
денег подешевле.
И все это перетекает из одного в другое и так далее. Сейчас там вот оборонка попала под санкции, да, сейчас обсуждают основные ведь кредиторы оборонки – это Сбербанк и ВТБ, правильно?
Да.
А Сбербанк и ВТБ, например, они работают уже в Крыму, да? А вот они теперь не смогут работать с оборонкой. А оборонка – это десятки моногородов, между прочим, на минуточку. Значит, это люди пострадают от этого, потому что чисто пока там создадут отдельный неподсанкционный банк, который будет обслуживать оборонку, это нужно сеть создать, это целое дело. Понимаете, это тоже кто? За счет чего? За счет налогов будет сделано совершенно. Поэтому не бывает санкций. Поэтому, кстати говоря, когда американцы тоже говорят, и западники вообще говорят о том, что они введут санкции только против режима, не бывает таких санкций против режима. Вот. А что касается ее позиции чисто с политологической точки, политтехнологической точки зрения...
Как политическое самоубийство,
нет? То мне кажется, да, это ошибочная позиция. В рамках либеральной платформы можно выбрать гораздо более удачные тезисы, месседжи к избирателям. Значит, не, ну, вот так вот, ну, не знаю, зачем это какой-то маразм.
Мне кажется, что...
Проигрышная позиция просто. Можно выбрать... В рамках либеральной платформы, повторяю, можно выбрать более выигрышную позицию.
А для кого она проигрышная? Ксения Собчак ни разу еще не сказала, что она хочет победить на этих выборах и стать президентом.
Ну, смотря какие задачи ставить. Мне кажется, что даже когда команда заведомо слабая выходит играть там, в футбол или там, в теннис, кто-то выходит играть, она же играет до конца. И на этом строится в том числе политическая карьера. Ты не можешь начинать политическую карьеру с настроем, что ты выходишь проигрывать. Даже если у тебя нет шансов, и ты понимаешь это, но ты, тогда ты не политик, тогда ты кто? Ну, в Инстаграме прибавить себе пару миллионов подписчиков – все. Ну и что? Тогда это можешь сделать другими методами.
Гонорар за корпоративы.
Но это краткосрочная накрутка. Да? Гонорар за корпоративы ты в этом сезоне выиграешь, да, а потом ты сольешься. Нельзя играть так в политику. В политику надо приходить, чтобы выигрывать. Настроить на то, чтобы выигрывать. И вести себя так, как будто ты собираешься выигрывать, даже если ты понимаешь, что у тебя шансов один из ста или вообще нет никаких.
Как Берни Сандерс.
Ну, Берни Сандерс в результате позорно слился. кстати говоря. Он не стал эксплуатировать тему, что Хиллари применила против него коррупционные методы борьбы. Там были подтасовки, там был подкуп. Сейчас вот вышло воспоминание одной из работниц ее избирательного штаба. Грязная совершенно игра. Почему они так взбеленились-то, как, когда хакерские атаки все это вскрыли? Потому что грязная игра, все стало видно, понимаете? Это все равно, что, знаете, вот сейчас вот они обвиняют русских в том, что хакеры их, ну, якобы, допустим, да, ну, допустим, даже были, вскрыли вот эту грязную историю с демократами, да, это все равно, что Никсон стал обвинять тех, кто взломал, значит, то есть демократы стали бы обвинять тех, кто взломал их избирательный штаб, за что потом хотели снять с Никсона с работы президента, а они бы стали их обвинять в том, что это нечестные методы борьбы. И сказали, нет, пусть Никсон остается президентом, мы не приемлем такие грязные методы работы. Значит, вот и все.
Давайте, товарищи слушатели, вы, если я смотрю, активно пишете, сейчас прочитаем ваше сообщение. Ну, а пока напомню, Ксения Собчак в интервью CNN заявила буквально следующее. Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права. И согласно международному праву, Крым украинский. Я санкции, говорит, поддерживаю. Ну, правда, не...
Нельзя заниматься политическим мазохизмом, когда да. ты идешь в президенты. Нельзя. Надо выбрать другую позицию.
Вот. Это были слова Георгия Бофта. А вот то, что я говорил до этого, это Ксения Собчак. Товарищи слушатели, давайте Viber, WhatsApp, может быть, даже телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Имеет ли право на такую риторику кандидат в кандидаты на место президента России? А этот человек рассчитывает, что будет кандидатом, и мы будем за него голосовать. Он будет бороться за кресло президента. Имеет ли право на такую риторику человек, который хочет стать президентом? Ну, мы все-таки берем, что он хочет стать президентом, раз он
не платит. Любой человек имеет право на любую риторику. Он говорит, что все, что хочет. Я говорю, что с политической точки зрения ее позиция проигрышная, она на этом не наберет голосов, даже там 3-4-5, а только потеряет.
А, вот Максим Девятов очень переживает, почему такому несерьезному кандидату в президенты, как Ксения Собчак, уделяет столько эфирного времени в российских СМИ. Может, Ксюша, это проект Кремля? А, Максим, я спешу вас расстроить. Никакой указки ниоткуда не было так обязательно давать все, что говорит Ксюша. Ну вот поверьте мне.
Но о чем мы хуже CNN?
Да, они же говорят, кстати, про Ксению Собчак, да. А мы почему нет?
Почему?
Мы стремимся.
Мы не хуже CNN.
Стремимся, да.
Что тем более, что CNN вообще скоро не будет.
Что непонятно, поехала за деньгами, а ставка на студентов, на молодежь, пишет Андрей Ставрополя. Еще одно мнение. Интересно, что бы сказал папа, глядя на свою дочь, если бы дожил? Не, ну давайте не будем этот вопрос трогать.
Папу не будем трогать.
Да, а Вадим из Самары к нам дозвонился. Вадим, здравствуйте. Вадим, вы с нами?
Не тушуйтесь.
Ну, нет, стесняется Вадим что-то. Ну, что-то пропала связь у нас. Вадим, перезвоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Я тоже за санкции, максимально жесткие, пишет нам слушатель. Может, если не смогут сильные мира сего жить за счет продажи нефти и газа, начнем строить экономику? У России, в принципе, нет экономики. Вот, такая же позиция, тоже про санкции, но в другую сторону.
Ну, я не согласен с такой позицией, потому что под санкциями строить экономику труднее, чем без них. Это ухудшает экономический климат в стране. Еще не было, в общем, ни одного... Нет, один был, но это исключение подтверждает правило. Ни одна страна не удалось ей энергично развивать экономику, находясь под санкциями США. Я не хочу ничего каркать. Я говорю, что, в принципе, лучше, чтобы санкций не было. И, в общем, в руководстве страны также считают. Другое дело, что не на все надо идти для того, чтобы их отменили, потому что есть как бы национальная гордость и какие-то принципы, да?
Почему вы не обсуждаете Гордон в таком случае? Да просто потому, что она не давала интервью CNN.
Как даст интервью CNN, как даст, так обсудим. Да.
Ну, вот кстати, мы ждем Катю Гордон у нас в студии. Да. Ну, не прямо сейчас, а вот
то есть она вам даст непосредственно.
Да, она нам даст интервью, не каким-то там CNN. Вот давайте сейчас 5 минут, небольшой перерыв, потом про Улюкаева поговорим. Моя любимая тема, честно слово.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Итак, ура, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог. Давайте про Улюкаева поговорим. Моя любимая тема. Мне так нравится вот этот суд.
А что с ним? Прикольно, нет, а?
Вот,
прикольно
быть. Именно.
Сечин придет в понедельник.
Вот, Сечин.
Сам.
Суд отправил повестку Сечину.
Сам.
Вызвал на допрос его
по Улюкаеву. И Леонтьев рядом.
Вот, давайте вспомним по Улюкаеву, как вся история развивается.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 14 на 15 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в офисе компании «Роснефть». Следственный комитет возбудил дело против Улюкаева по заявлению «Роснефти». Министр обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Согласно официальной позиции ведомства, взятка полагалась за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». Следственный комитет утверждает, что министр был пойман с поличным. Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Решением Басманного суда министр помещен под домашний арест. Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.
И вот суд направил все-таки повестку Игорю Сечину, вызвал он на допрос по делу Улюкаева, при этом раньше он не являлся. Ну, то есть раньше об этом речи не было.
Но да, вообще мы с вами, по-моему, говорили, что я как раз подозревал, что его лично вызовут. Раз меня сначала удивило, что процесс стал открытым. Обычно такие процессы открытым не бывают. Потом я еще больше удивился, когда обнародовали там распечатку вот этих самых разговоров Улюкаева с Сечиным. Вот. И теперь, конечно, окончательно можно говорить о том, что этот процесс еще и по Игорю Ивановичу ударит. В плане того, что человек, который приходит в суд даже свидетелем, у нас он не может быть...
То есть уже сам факт прихода в суд?
Замазан. Это как бы ты уже не такой сакральный, значит, небожитель. Угу. В суд вызвать, там будут вопросы всякие задавать, а как, чего, а как... Это все будет вот подноготное вывалено туда, понимаете, как вот он эту подставу организовывал и так далее. Ну, вот он такой будет уже не очень симпатичный политический персонаж. Если рассуждать чисто гипотетически, да, то там вот можно было бы включать Сечина там во всякие списки потенциального премьер-министра. Ну, чисто гипотетически, хотя шансов у него немного, но сейчас они нулевые после этого.
Потому что был в суде,
участвовал вот в этом во всем. Вот, участвовал в этом во всем. Причем там, как бы, я так понимаю, что вот стопроцентных доказательств юридически чистых нету до сих пор.
Ну, слушай, ну есть же видео, где Улюкаев
берет
ночью...
Портфель закрытый на ключ. Почему-то, значит...
Под снегом, какой-то
ужас. Ну, тем не менее. Почему-то Сечин не говорит вот ключевые фразы, там, ну, я тебе деньги там положил, да, 2 миллиона, как мы договаривались. Скажи, почему не говоришь-то? Почему? Значит, вот это вот некая загадка тут есть. Что-то не так в версии обвинения. И вот это что-то не так, оно может закончиться для Улюкаева не 15-летним сроком заключения, как положено там по этому максимальному, да, а гораздо более мягким приговором.
А оправдать могут?
За недоказанностью улик я бы дал процентов 15-20 на этот вариант тоже.
Просто есть такое расхожее мнение, раз дали уже что-то, если
нет,
подписка
нет,
не выйдет.
Нет, не в данном случае. Суд идет не совсем стандартно для таких случаев. И, значит, вот я бы дал под 15-20%, не больше. Потому что, конечно, все-таки серьезное обвинение, но вот я бы поставил вот так.
Хорошо, от чего зависит, докажут, не докажут? От, скажем так, качества работы следователей, ну, и адвокатов, либо от какой-то политической воли?
Это будет иметь значение, работа следователей и адвокатов, но политическая воля, я думаю, уже здесь мелькнула молнией. Потому что мне
кажется... Ровно в тот момент, когда все вскрылось.
Ровно в тот момент, когда обнародовали их разговоры в суде. Угу. Я думаю, что без политической воли, а мы, кажется, понимаем, о чем мы говорим, эти разговоры не обнародовали бы в суде. Мы, конечно, говорим о...
О судье.
Судья сама решила.
Вот. Читаем ваше сообщение. Как он говорит... Я думал, что там вино, ну, как Улюкай, соответственно, говорит, а мне деньги подсунули. В детском саду так отмазывались, ничего
похитрее, не придумать не могли. Ну, тем не менее, это же как бы, ну, в детском саду, да, а ты докажешь, что там были деньги. А вот почему там, например, вчера или позавчера нельзя было открыть портфель и засунуть туда два лимона?
Собственно, это и пытались сделать.
Пытались, но не открыли. Почему? Вот что, так сказать, может быть, они туда не влезают? А? А если они туда влезают, тогда что вас остановило?
На этом настояла защита Алексея Улюкаева. Чтобы говорит, всовывать. Принесите 2 миллиона, чтобы, типа, да, чтобы мы всовывать, их попробуем да. туда засунуть.
Да, давайте. Ну. Вот и как бы, ну, и что-то вдруг, значит, почему-то не стали этого делать. Может, они не влезают туда. Вот такие вот нестыковки, они могут... Ну, если бы это был совершенно свободный суд, понимаете, как я вспоминаю там процесс, вот совершенно другое дело, там у Джей Симпсона, который убил, значит, любовницу, давно дело было.
Да, Джей Симпсон это спортсмен.
Спортсмен был, да, черный, да, черный, и то же самое было все. Ну, очевидно, как ясный пень, понимаете, что он замочил эту тетку и ее любовника. Ну, просто... Ну, там, понимаете, а вот полицейские были предвзяты при, значит, этом составлении протокола, они были настроены против черных. А вот еще что-то улики у вас, а вот, вот эти улики, они там не подошли, а вот их там нарушили, что-то такое, пакетик вскрылся. Я не помню сейчас подробности, но именно по техническим причинам сказали, что нет доказательств у вас. И присяжные проголосовали против. А потом в гражданском суде его осудили за убийство. Но по гражданскому делу, и он платил компенсацию там какую-то офигительную родственникам, понимаете? А в уголовном деле они проиграли этот процесс. И вот с Улюкаевым теоретически я даю максимум 20% на то, что исход может быть таким же, а 80% на то, что посадят, но не на 15 лет.
Ну, в общем, в понедельник Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, отправится в суд для того, чтобы давать показания по делу Алексея Улюкаева. И там уже будет...
И флаг ему в руки.
Ну да, действительно, ну, будем следить
вообще за всем. Прикольно было бы киносюжет такой, Сечин, клянущийся на Библии.
Ну, наверное, какую-то клятву в суде дают.
А потом его еще спрашивают, а почему заплатили Курдистану 1 миллион, значит, они сейчас его не вернут?
Ну, в общем, будем следить за этой историей. Спасибо большое, говорю Георгию Бовту, журналисту и политологу. Каждый четверг в 16:05 он в нашей студии. И я был с вами, Валентин Алфимов.
Всего вам доброго.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.